Приложение. Краткий обзор философского творчества авторов, не упомянутых в предыдущем изложении. В своем изложении я касался лишь тех мыслителей, философское творчество коих либо ценно само по себе, либо важно по тому значению, какое оно имело в развитии русской мысли. Но вне моего изложения неизбежно осталось еще немало мыслителей, которые либо отошли в сторону от философии, уйдя в другие работы, стоящие вне философии, либо по разным обстоятельствам не успели или не смогли договорить до конца их философские идеи, указания и намеки, на которые находятся в их книгах или этюдах. Упомянем прежде всего о различных ученых, которые помимо своей основной специальности отдали известную дань философии. Юристом по специальности является Спекторский, написавший прекрасное исследование по истории философии XVII века о социальной физике. Он опубликовал малоценную книгу «Христианство и культура», но ему же принадлежат несколько ценных философских этюдов «Этика и антропология» и другие. Из математиков, занимавшихся темами философии, уже упомянутых в главах 7 и 9, особо надо сказать о Некрасове, из общих трудов которого нельзя не отметить его большую речь «Московская философско-математическая школа и ее основатели», где идет речь об аритмологии, как учении о прерывных функциях и о философских выводах, вытекающих из этого учения. Взгляды Некрасова, как и близкого ему математика Алексеева, к сожалению, выражены таким плохим языком. Фантастичность различных обобщений, иногда доходящих до смешного, до того велика, что все это закрывает философское зерно, заключенное в принципах аритмологии. В силу этого невозможно серьезно обсуждать построение Некрасова. Мы не рассматривали также в главе, посвященной неолейбницианству, талантливого ученика Лосского Болдырева, скончавшегося на 31-м году жизни. Небольшая книга его «Знание и бытие», Харбин, 1935 год, свидетельствует о бесспорном философском даровании Болдырева. Смотри высокую оценку Болдырева во вступительной в указанной книге статье Лоскова. Но ранняя смерть прервала философское творчество Болдырева. Недавно выпустил книгу «Основы органического мировоззрения» Левицкой, 1947, но самостоятельных построений здесь почти нет. Рано погиб от неизлечимого недуга Эрн, 1881-1915, написавший две обстоятельные книги по итальянской философии о Размини и Джоберти и ряд других статей, часть которых собрана в сборнике «Борьба за логос». У Эрна было большое философское чутье, бесспорное дарование, и, проживи он долее, можно было бы быть уверенным, что он мог бы создать своеобразную систему, но Эрну очень мешала пылкость его характера. В философии он нередко становился публицистом, что очень понижало его философскую проницательность. Не говоря об его прогремевшей в свое время в эпоху войны 1914-1918 годов статье «От Канта к Круппу» и его прекрасной статье, появившейся в те же годы «Время славянофильствует», Даже его более спокойные статьи, собранные в книге «Борьба за логос», часто шокируют читателя претенциозностью и необоснованностью. Так, например, основное для книги противопоставление «ратио» и «логос», несмотря на многочисленные попытки формулировать яснее их различия, так и остается лишь программой неосуществленного философского замысла. С другой стороны, в книге Эрна есть много и замечательных мест, заставляющих искренне пожалеть о ранней смерти даровитого мыслителя. Несколько статей Флоровского, родился в 1893-м, ныне целиком ушедшего в богословие, свидетельствуют о философской зоркости их автора, а литературная одаренность его, соединенная с исключительной эрудицией, делает чтение работ Флоровского всегда интересным, но Флоровский, по-видимому, совершенно ушел ныне в богословие. Из многочисленных работ Гилярова 1856-1928 особенно надо отметить «Руководство к изучению философии», Киев 1916. Гиляров развивает своеобразную систему синехологии, очень близкую к софиологическим построениям. Гиляров был последователем философии Фехнера, а его наиболее ценные мысли лежат в области космологии. Сеземан 1884-1937 писал сравнительно мало по-русски. Главные его работы написаны по-немецки. Сеземан мыслил в линиях новейшего трансцендентализма, довольно близко к построениям Гессена. Больше надо сказать о Рубинштейне, родился в 1880-м, который остался после революции в Советской России, жив ли он теперь остается неизвестным. Ему принадлежали очень хорошие работы по педагогике, проникнутые истинно философским духом. Наиболее значительная его книга «О смысле жизни», Москва, 1927, осталась неизвестной нам. Она попадала за границу случайно и редко, и мы знаем о ней лишь по довольно подробной рецензии о ней Чижевского. Рубинштейн, бывший раньше правоверным учеником Рикерта, в своей книге «О смысле жизни» совершенно отходит от трансцендентализма и очень приближается к современному экзистенциализму. Центральной проблемой для него является человек, а в человеке его центральная сила – способность к творчеству. Очень плодовит и имеет огромные заслуги в разных областях исторического изучения философии русской, украинской, чешской, немецкой, чижевской. Родился в 1895 году. Он написал несколько философских этюдов по логике, этике, философии языка и философии истории. Но все это лишь материалы для некой чаемой системы, которая лишь чувствуется в этюдах Чижевского. Ильин и Зандер издали несколько работ, касающихся проблем философской систематики, но все это «membra disjecta» — разрозненные части, как тоже надо сказать и о работах Реймерса, отчасти Баранецкого, издавшего в 1948 году книгу «Ценность и человек». На этом мы кончаем наше приложение.